Мы сегодня будем говорить о второй части, достаточно большая часть третьей главы послания к евреям. Как мы уже отмечали не раз в процессе изучения этого послания, главной целью автора послания к евреям является утверждение в сердцах своих читателей веры в Иисуса Христа. Он понимает, что это самый важный вопрос жизни, и он очень много говорит об этом, он очень ярко это объясняет, это повторяет снова и снова, фокусирует наше внимание, он достигает этой цели, чтобы все-таки в сознании своих читателей произвести эту перемену. Он делает это двумя основными средствами. Первое, он поднимает очень высоко образ Иисуса Христа, он воспевает его, он показывает его абсолютное превосходство над всем, что существует, и в частности мы уже говорили о его превосходстве над ангелами и о его превосходстве над Моисеем. И второе, что он делает, он указывает на абсолютную важность веры в Иисуса Христа. Мы будем говорить об этом еще подробно на протяжении послания много раз. В частности, в следующее собрание будет специальная проповедь, начало 4 главы, посвященная вере. Что это такое и какую роль вера играет в нашей жизни. Сегодня мы коснемся несколько на подготавливающем, на другом аспекте этого же вопроса, который подготавливает наш путь. Мы будем рассматривать проблему неверия. Это то, о чем автор послания предпочел говорить в начале, до того, как он раскроет или сделает шаг к раскрытию веры. Когда мы говорим о христианстве, нам нужно понимать, что христианство – это не свод правил и не набор обрядов. Христианство – это не культура и не искусство. Христианство – это не мистические переживания какой-либо псевдодуховности. Христианство – это спасение и жизнь, которые исходят из Иисуса Христа, которые становятся нашей реальностью через веру, посредством веры. Именно об этом говорит автор этого послания снова и снова с разных сторон. И когда я перечитывал это послание перед тем, как начать проповедовать на него, я думал о том, что как-то об одной теме уж очень много раз говорится. Уж снова и снова он повторяет это. И по мере того, как я углублялся в это послание, я обнаружил, что, оказывается, единственный путь, которым мы можем ухватить сущность Евангелия, это повторять о нем снова и снова, рассматривая его новые грани и углубляя наше представление о нем. В этой части послания автор снова прибегает к событиям Ветхого Завета. Как мы уже говорили не раз о том, что это послание, оно очень тесно связано с тем, что происходило в Ветхом Завете, и очень важно, чтобы мы понимали историю Ветхого Завета, и оно помогает нам понимать эту историю. Я хотел бы сейчас вместе с вами прочитать 7 стиха, и мы будем читать до конца этой главы, мы рассмотрим эту всю главу сегодня. И когда мы будем читать, я вас сразу предупрежу, что некоторые слова в этом тексте я перевел немножечко по-другому. Я буду потом вам говорить, почему я перевел именно так. Некоторые вещи есть очень важны, чтобы мы понимали, что есть тонкости языка, которые помогают нам видеть немножечко глубже смысл. Итак, мы читаем 3 глава 7 стиха. «Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне, если услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Здесь упоминается одна из наиболее трагичных историй в жизни древнего Израиля. Вы помните, что первое поколение евреев, которые вышли из Египта, к сожалению, так и не дошли до обетованной земли. К сожалению, все они, или почти все, пали костьми в пустыне, по которой они кружили в течение 40 лет, и причина этого заключалась в неверии. Друзья, Эти люди, которые вышли из Египта, видели такое количество чудес, имели такую реальность Божьего присутствия, которая недоступна никакому другому поколению. Во всяком случае, мы не знаем какого-то другого поколения людей в истории, которое пережило бы вот такую концентрацию очень ясного, чрезвычайно богатого Божьего действия, Божьего проявления. Несмотря на все это, эти люди, они были поражены одним существенным недостатком, одна существенная проблема. Эта проблема называется здесь неверие. В результате этого они погибли в пустыне. Когда автор послания к евреям пишет эти слова, он говорит о положении своих читателей, к которым он обращается, которые обращались в иудаизм, оставляя христианство. Говоря об этой проблеме, автор пишет, что причина этого шага заключается не в том, что они соприкоснулись со Христом, и они обнаружили какие-то недостатки в Иисусе Христе или в христианстве, и они подумали, что, наверное, им нужна более полная вера, и поэтому они возвращаются вот туда назад, в иудаизм, обращаются к Моисею. Причина их вот этого перехода или колебания, или смущения, в котором находились эти люди, заключалось в неверии. Это и было главной их опасностью. Проблема людей, следовавших за Моисеем и умерших в пустыне, была не в Моисее, а была в их неверии. Неверии Моисею, неверии Богу. Моисей был верным посланником Бога, как мы говорили об этом в прошлый раз. Он верно провозглашал народу Божьему откровение. Иисус, как только что было продемонстрировано во второй главе, Он больше Моисея. Он превосходит Моисея как посол, как первосвященник. И люди, которые отвергали Иисуса Христа тогда, они отвергали Христа, обращаясь к Моисею, они страдали той же самой проблемой. Проблемой неверия. В этом и задача автора. Он показывает и говорит, Моисей вам не поможет. Если вы имеете проблему с неверием, то Моисей вам не поможет. Моисей, посмотрите, были люди, которые имели такое яркое проявление действия Божьего через Моисея и погибли в пустыне. На основании этого примера автор делает важное предупреждение, 12 стих. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. После этого призыва или предупреждения автор снова обращается к упомянутой им истории, но уже только в форме некоторого вывода, который он делает из нее. Посмотрите 16 стих. «Ибо кто из слышавших возроптали...» Здесь мой перевод, друзья, он достаточно сильно отличается от синодального. «Ибо кто из слышавших возроптали? Не все ли вышедшие из Египта с Моисеем?» В скобках здесь на экране приведен синодальный перевод. «На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что не могли войти за неверие». В этих заключительных стихах делается вывод из упомянутой истории. Большинство людей, которые вышли с Моисеем из Египта, они возроптали против Бога и против Моисея. Их, это было грехом, грехом непокорства Богу. Посмотрите, здесь написано, как не против непокорных он вознегодовал. Это непокорство исходило из их неверия, за что они не смогли войти в покой обетованной земли. Я назвал эту книгу, эту проповедь «Онтология неверия». Онтология – это анализ сущности чего-то. На мой взгляд, эта история, этот текст приводит, представляет нам замечательную возможность, чтобы посмотреть, из чего состоит неверие, что это за зверь такой, в чем его опасность, и как этот зверь преследует нас, и самое большое, как мы можем победить его. Итак, давайте посмотрим на несколько граней этой проблемы, как она представлена здесь. Мы начнем с природы неверия, и потом посмотрим на его плоды, и потом коснемся, как его можно победить. Итак, природа неверия. Дело в том, что природа неверия намного более серьезна, или проблема неверия намного более серьезна, чем принято считать. Чаще всего, когда люди говорят о грехах, то есть категории больших грехов, к которым обычно относят убийство, блуд, прелюбодеяние, какой-нибудь грабеж с насилием. Вот такие грехи явно очень страшные и приводят людей в состояние шока. Но когда люди касаются темы неверия, то чаще всего они склонны говорить об этом как всего лишь неверие. То есть это что-то невинное, это что-то не настолько страшное, чтобы иметь об этом много разговора или очень много внимания уделять этому. Автор послания помогает понять своим читателям и нам сегодня серьезнейшую опасность неверия. Я попробовал сделать такое определение неверию. Его можно выразить следующим образом. Неверие – это отвержение Божьей способности и Божьего права определять, какой должна быть жизнь. Это отвержение Его благости, это отказ полагаться на Бога, отказ доверять Ему и следовать Его водительству в практических аспектах жизни. То есть человек неверующий, он фактически унижает Бога. Человек неверующий, он практически ставит самого себя на место Бога. Он утверждает свой собственный авторитет. Он утверждает свои ценности, он утверждает свои способности, свой разум, основанием, на котором, по его мнению, может и должна строиться и развиваться его жизнь. Это очень серьезный вопрос. Когда мы говорим о неверии, неверие – это гораздо более фундаментальная проблема, чем блуд. Блуд – это неспособность контролировать похоть. Неверие – это внутренняя позиция, согласно которой человек не хочет контролировать ее. Неверие – это претензия на то, что Бог не знает правильно. Это претензия на то, что я думаю лучше, чем он. Это внутреннее отвержение Божьей способности, Божьего права определять, какой должна быть наша жизнь. Как я уже сказал, в следующее собрание мы подробно будем говорить о том, что такое вера и как она имеет практическое действие. Сегодня мы посмотрим на то, что происходит, когда ее нет. Когда человек не хочет довериться Богу. Друзья, я уже несколько раз говорил о том, что вера – это мостик, связывающий нас с Богом. И когда его нет, этого мостика, мы практически сами остаемся в положении, когда мы пытаемся определять реальность. Начинается неверие с элементарного несогласия с Богом или с ропота против допускаемых им обстоятельств. Опять-таки, ну, кто серьезно относится к ропоту? Ну, я имею в виду, ну, все говорят о том, что это плохо, но это не что-то такое, чтобы, где бы включались все фонари и говорили, окей, стоп, давай остановимся и посмотрим, окей, что-то нужно с этим сделать. Так давайте посмотрим на первую составляющую неверия. Это несогласие с Богом. Мы настолько привыкли к разным формам недовольства и ропота, что часто даже не замечаем их. Мы считаем, что это вполне нормальное явление, мы просто говорим свое мнение, у нас просто есть свое отношение к вещам, свое восприятие тех или иных обстоятельств, которые происходят вокруг, и мы в общем считаем, что это, ну, может быть, иногда заходит немножко далеко слишком, это недовольство, но, в общем, это, ну, вполне, если не нормальное, то допустимое явление. Большинство христиан представляет эту картину так. Ну, когда мы смотрим на то, о чем говорит здесь автор этого послания, он имеет совсем другую точку зрения, и он серьезно предупреждает о том, что неверие, оно раздвигает, мы стараемся жить для Христа, но оно проникает в наше сердце как раз через вот эти вот точки недовольства. Оно имеет это точкой проникновения в нашу жизнь. Поэтому, как говорит Дух Святой ныне, если услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Израильтяне роптали на Бога и на Моисея очень много. Роптали по самым разным поводам. Они считали, что они имели право на этот ропот. Ну, например, вывел он их в пустыню. Идут они по пустыне, 2 миллиона человек, и нет воды. Ну вот какая была бы ваша реакция? Ну, естественно, реакция недовольства. И не просто недовольство. Они приходят к Моисею и говорят, и для этого ты вывел нас из Египта, для того, чтобы уморить здесь всех от жажды. Ну, это одна ситуация была. Вторая ситуация, когда не было мяса, им приелась манна. Что это такое, на диету посадил нас, такую манную. Вот, а там вот назад, вот там в Египте, там у нас был лук, чеснок, там были аджика, наверное, или специи, там кетчупы разные. То есть жизнь была немножечко острее, интереснее. А здесь сплошная манна одного вкуса каждый Божий день 40 лет. То есть самые разные причины, то есть человек сталкивается с каким-то неудобством, которое оправдываемое, то есть действительно это плохо. Ну, действительно, неплохо было бы, да, хотя бы через раз манну там, и потом, может быть, шашлычок бы упал с неба. Вот, и потом еще раз манну, и опять шашлычок. Ну, или что-нибудь типа этого, так, чтобы немножко разнообразить меню. То есть мы по-человечески представляем себе так, что это действительно, ну, есть основания для того, чтобы быть недовольными. Так это было у евреев. Но вопрос, о котором говорит здесь автор послания, вопрос здесь немножечко глубже. Вопрос связан с двумя вещами. Он представляет две темы сразу. Он говорит, посему, как говорит ныне Дух Святой, если услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Но прежде всего, нужно отметить, что это прямая цитата 94-го псалма. То есть, когда-то Давид вспоминал уже эти события, обращаясь к своим собственным людям. И теперь автор послания к евреям цитирует 94-й псалом. Буквально вот эти все, вторая половина 7 стиха, с 8 и по 11, это прямая цитата из 94-го псалма. То есть он говорит, как говорит Дух Святой. Он ясно говорит, что Писание Ветхого Завета – это слово Духа Святого. Вот. И дальше он говорит, когда услышите голос Его. Это очень важная деталь. Дело в том, что Бог говорил к Израилю. Когда Бог вывел народ израильский из Египта, Он говорил им очень много, очень ярких предупреждений. Он объяснял им сущность того, кто он объяснял им сущность того, куда он их ведет. Он говорил им о том, как им нужно жить для того, чтобы идти. И как я уже сказал, что он говорил через чудеса и знамения, он говорил через громы и молнии, он говорил через столб облачный и огненный, он говорил напрямую к народу, он говорил через Моисея к народу, он дал закон Божий, закон Моисеев для того, чтобы люди жили. Он заключил с ними завет, и они торжественно пообещали, мы готовы следовать за тобой, мы готовы идти по этому пути. То есть, когда они пошли изначально, они понимали, что они должны доверить себя Богу и Его водительству, и Он проведет их. Он проведет их. Он берет на себя ответственность. Он не обещал им идеальных условий, но Он говорил о том, что Он приведет их в обетованную землю. Проблема заключалась только в том, что слушая Бога и даже обещая Ему, они где-то глубоко внутри продолжали измерять жизнь своими собственными мерками. Они воспринимали Божье водительство и Божьи слова, но они не хотели, они не готовы были доверить Богу право определять, каким будет этот путь и как Он их приведет к этой цели. Они хотели сами контролировать ситуацию. Они хотели сами определять реальность. И поэтому периодически они попадали в ситуации, в которых так, как они хотели, расходилось с тем, как Бог хотел, как Бог допускал, как Бог реально вел. Скажите, пожалуйста, была ли у Бога вода, чтобы обеспечить народ израильский на протяжении всего пути? Конечно, была. Он мог перенаправить воды, подземные воды, которые есть в земле, мог бы и перенаправить так, чтобы на протяжении всего пути регулярные источники били. It's easy, для него очень легко. Возникает вопрос, почему не было воды долгое время? Очень простой ответ. Бог так решил. Некоторые люди спрашивают, ну что за жестокость такая у Бога, что Он так решил их держать, что они идут и нет воды, нечего пить и так далее. Вопрос заключается вот в чем. Дело в том, что Бог вел их для того, чтобы научить их доверять Ему. Научить их жить, не контролируя ситуацию, как они привыкли. Это окей, следующий источник там, идем до него. Научить жить, полагаясь на него. Потому что он знал, что самое важное в их жизни, в их сердцах, это их вера. Одна ситуация, самая значительная была в их жизни, в их истории, это ситуация, которая развернулась у Кадес-Варны. Это было такое место, известное как Кадес-Варны. И там, вы помните, они подошли вплотную к обетованной земле, к южной конечности обетованной земли, и они послали 12 разведчиков для того, чтобы они посмотрели землю. И когда те пришли, они подтвердили, что да, действительно, земля очень хороша. Земля, куда Бог ведет нас, чрезвычайно богата, и то, что она производит, мы никогда не видели и не слышали, это действительно гораздо больше, чем мы можем себе представить. Была только одна проблема. В этой земле жили сильные люди, были укрепленные города. И когда они пришли и рассказали, или стали рассказывать это народу, реакция народа была чрезвычайно эмоциональной и чрезвычайно резкой. Именно об этом говорится в Писании. Именно на эту ситуацию ссылается автор послания к евреям. Книга «Числа», 14 глава, подробно описывает эту ситуацию. С первого стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ночь ту». Вот смотрите, это Бог ведет народ в землю обетованную. Они идут туда, они вышли, они оставили очень много там в Египте. Эти огромные чудеса и знамения, через которые Бог провел их. Вот они подошли к этой южной оконечности, вот уже послали разведчиков, они пришли, посмотрели, приходят назад, докладывают, говорят, и говорят, что все действительно так, как Бог сказал, кроме двух вещей, сильные люди и укрепленные города. И это повергает народ в страх, в эмоциональный ужас, и они плачут всю ту ночь. И следующий шаг, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля. И на этом не заканчивается. Следующий шаг. И все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Для чего Бог ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Заметьте, как неверие Богу, или недостаточность веры приводит к эмоциональным выводам. Доверяя больше своим выводам, чем Божьему Слову, эти люди обвиняют Бога в злонамеренности по отношению к ним. Посмотрите, что они говорят, в конце концов. Они говорят, для чего Господь ведет нас в землю сию? То есть они приходят с конкретно выраженной, сфокусированной проблемой. Сначала к Аарону и Моисею. Теперь они говорят, Бог плохой. Бог хочет нас погубить. Ради этого Он вывел нас из Египта. Вы понимаете, насколько неверие бросает жестокий вызов Богу по сути своей? интерпретируя обстоятельства с человеческой точки зрения, они считают, что Бог специально привел их в эту землю, чтобы ее жители погубили их мечом. В этом эмоциональном порыве они выражают мнение, что им лучше бы умереть в пустыне, чем только бы не идти в землю, которую приготовил для них Бог. Заметьте обман неверия. Вот посмотрите, с одной стороны, они говорят, мы готовы умереть. Мы готовы умереть здесь, в пустыне, готовы умереть назад в Египте, но не готовы умереть в той земле, куда идем. Вот в этом весь абсурд неверия. То есть они говорят, Бог ведет нас туда, чтобы умереть, чтобы нас там умертвить. И дальше это неверие, оно генерирует такую логику, которая совсем нелогична, вы понимаете, да. Не-не-не, мы пойдем в Египет, там умрем. В этом вся проблема. И они действуют дальше. Они принимают безумнейшее решение, которое повергает Моисея и Аарона в шок. Четвертый стих. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед собранием общества Израиля. Два человека здесь, Иисус Навин и Халев, два из тех разведчиков, которые ходили, они пытаются успокоить народ. Шестой стих. Иисус, сын Навин и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилю, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее. Эту землю, в которой течет молоко и мед. И заметьте дальше очень важные слова. Только против Господа не восставайте. И дальше отсюда следует следующее. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Заметьте, главным аргументом Иисуса Навина и Халева, кстати, два человека, которые вошли в обетованную землю, вошли в покой. Главным аргументом заключается в уповании на Бога. Важность доверия им. Они подчеркивают, если Господь милостив к нам, Он введет нас в эту землю. Они доверяют Богу. С другой стороны, они предупреждают, только против Господа не восставайте. Это самое страшное, что может произойти. К сожалению, реакция на их предупреждение была очень агрессивная. Десятый стих. И сказала все общество Израиля, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым, и сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей? Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него? Друзья, это серьезная проблема. Неверие – чрезвычайно серьезная проблема. Неверие Богу приводит к безумным действиям, которые кажутся людям очень рациональными и справедливыми. Измеряя жизнь собой, евреи вступили в прямое противостояние с Богом, считая это вполне нормальным явлением. Давайте вернемся снова к посланию к евреям, 3 глава, 7 стих. Поэтому, как говорит Дух Святой, сегодня, если только услышите голос его, не жесточите сердец ваших, как во время робота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Итак, первым элементом неверия является несогласие с Богом. Именно с него начинается все остальное, с чем оно связано. Второй элемент, который мы видим здесь в этих словах, это заблуждение. Первое – несогласие с Богом. Второе – неизбежно приводит к заблуждению. Это очень, очень понятно. Посмотрите, если Бог знает всю истину, и мы принимаем решение, что мы не будем доверяться Ему, Его точке зрения, а мы будем утверждать свою собственную точку зрения, мы неизбежно придем к тому, что наша точка зрения будет ложной. То есть там, где у нас нет гармонизации нашей позиции с его позицией, мы неизбежно приходим, что наша позиция ложная. 10 стих. Посему я вознегодовал народ онный и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Заблуждение – неотъемлемая часть неверия. Когда человек не верит Богу, он не верит истине. Он делает свое ложное представление о действительности основанием для своих действий. Он находит оправдание, он находит разные формы justification или объяснение, почему так нужно, почему он придерживается этой точки зрения. В ситуацию, когда сварни евреи отказались довериться Богу и пути, по которому он их вел, они были подвержены страху. Они посчитали, что если эти люди большие и сильные, если города укрепленные, то у них нет шансов их взять, эти города. У них нет шансов пройти туда. Заметьте, как они быстро забывают, что у них не было шанса выйти из Египта вообще. У них не было шанса перейти Красное море. У них не было шанса, чтобы их не догнали и не вернули назад эти войска фараоновы, которые погнались за ним. Они просто посчитали в данной ситуации свою точку зрения более значимой и более авторитетны. Удивительно, что их точка зрения не несла в себе какого-либо решения. Она не несла ничего положительного. То есть остаться здесь в пустыне или возвращаться назад – это самоубийство, и одно, и другое. То есть это практически приравнивалось к тому, что они или погибнут в пустыне, или вернутся туда назад, к этому народу, который их пытался догнать, чтобы уничтожить. А теперь они сами туда пойдут. То есть как раз все то, чего они боятся впереди, они готовы это сделать, но только сделать по-своему. Только сделать по-своему. И в этом ужас неверия. Отказываясь принять Божью точку зрения на обстоятельства и довериться ей, люди неизбежно остаются сложным представлением о реальности, на основе которого они пытаются жить. В этом и заключается одно из выражений Божьего гнева на неверие ему. Помните послание к римлянам написанное, «Как они не заботились иметь Бога в разуме, предает их Бог превратному уму». Таким образом, неверие Богу – это добровольный отказ от жизни в согласии с истиной. Призывая людей не ожесточать сердец, автор подчеркивает, сейчас, когда вы слышите, что Бог говорит, будьте внимательны, доверяйте Ему, иначе тяжелые последствия неизбежны. Третья составляющая неверия – непокорность. Первое – несогласие с Богом, второе – заблуждение, третье – непокорность. Она, естественно, вытекает из первых двух. Если человек не соглашается с Богом, он обязательно будет заблуждаться. И это приводит к тому, что он начинает действовать самостоятельно, нарушая Божьи постановления, заповеди и запреты. 16 стих. «Ибо кто из слышавших возроптали, не все ли вышедшие из Египта с Моисеем? На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли?» которых кости пали в пустыне. Против кого же клялся, что не войдут в покой его? Как не против непокорных? То есть, заметьте, несогласие с Богом, которое выражается в ропоте, оно приводит неизбежно человека к заблуждению. И дальше человек начинает делать, считая правильным. Считая, что он поступает правильно. Он делает то, что нарушает Божий закон. И приводит к тому, что Бог на него гневается. Вот почему неверие очень тесно связано с какой-то формой восстания против Бога. Иногда эта форма выражается в очень мягкой, очень скрытой форме, так что люди совершенно не замечают это. Люди, которые оставляли христианство в поисках более правильной или более высокой формы веры в иудаизме, в действительности были движимы духом неприятия Христу. Они не хотели доверить свою жизнь Ему. В этом и есть неверие, которое приводило к печальным результатам. Итак, первая часть, о которой мы поговорили, это природа неверия, из чего она состоит, мы увидели. Давайте посмотрим на плоды. Неверие обязательно приносит свои печальные плоды. Это состояние сердца пропитывает собой всю личность, радикально изменяя его. То есть, чем больше неверия в нашей жизни, тем больше вот это очерствление происходит в сердце. То есть это не просто разовое какое-то явление, оно обязательно охватывает собой всю личность. Вот почему автор предупреждает именно об этой стороне в самом начале. Посмотрите еще раз 7 и 8 стихи. «Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне, если слышите Его голос», то есть когда услышите, когда слышите, что Он говорит, «не ожесточите сердец ваше». Не позвольте неверию заблокировать вашу внимательность, вашу способность слышать, вашу способность реагировать, вашу способность доверять. Ожесточение сердца – это неспособность слушать, что говорит Бог, и повиноваться. Это прямой результат неверия. Не веря Богу, человек верит себе. И он становится в очень опасное положение, потому что его собственное сердце написано лукаво и крайне испорчено. Иеремия 17:9 написано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Кто узнает его? То есть у нас есть два варианта действий всегда. Или мы доверяемся Богу и Его святому и мудрому разуму, или же мы доверяем самим себе, своему собственному мнению, своим собственным движением, внутренним движением, которые есть у нас. Кроме того, что неверие разрушает внутреннее состояние сердца, оно неизбежно приводит к печальным результатам в жизни. Еще раз 10 стих, смотрите. «Поэтому я вознегодовал народ он и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Оно и понятно, живя по-своему, невозможно достичь Божьих результатов. Мы, к сожалению, очень часто неправильно это понимаем. Мы думаем, что мы можем жить по-своему, а результатов ожидаем Божьих. Так не бывает. Если вы отправились в путь отсюда, из Портленда или из Ванкувера, и вы отправились на север, в Лос-Анджелес вы не придете. Вот точно так и здесь сказано, что если человек выбирает свой путь, то к Божьему результату он не придет. Это очень понятно. Несмотря на то, что мы продолжаем жить в сложных обстоятельствах земли, Божий путь ведет нас к покою. Кстати, мы в следующий раз будем подробно анализировать. Священное Писание говорит, Ветхий Завет говорит о трех уровнях покоя. Первый уровень или первое указание на покой была суббота, которую Бог заповедал народу израильскому. Этот день, когда они были в покое, и этот день говорил им о том покое, который когда-то грядет. Вторая точка покоя была земля обетованная, в которую они не вошли. Но здесь автор включает нечто большее, о чем он будет говорить детальнее в 4 главе. Покой – это когда Царствие Божие входит в сердце человека. И мы об этом будем говорить подробнее, когда будем исследовать первую половину 4 главы. Предупреждая своих читателей об опасности неверия, автор послания подчеркивает еще раз, если человек допускает неверие, он лишает себя покоя Божьего. Причем здесь много разных граней. Если человек вообще не верит Богу, не доверился Ему изначально, не приняв Его сердцем как Спасителя, он не знает Бога вообще, и он лишен покоя вообще в вечности. Если же человек, который принял Иисуса Христа, но сфера за сферой в жизни своей поступает, исходя не из доверия Богу, а исходя из своего собственного какого-то представления о жизни, он лишает себя покоя. Итак, здесь написано 18 стих: «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Ожесточение сердца и невозможность войти в покой. Трагичные плоды неверия, об опасности которого предупреждает автор. Последние, буквально несколько штрихов, победа над неверием. Вместе с предупреждением автор предлагает конкретные шаги, которые помогут его читателям победить неверие. Он начинает с призыва, который он цитирует из 94-го псалма. Эти слова когда-то были сказаны Давидом своему народу. Еще раз прочитаем. «Посему так говорит Дух Святой: ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». После этого первого призыва он делает еще несколько серьезных предупреждений о том, как не допустить неверия. Он говорит об этом в контексте превосходства Иисуса Христа. Помните, вначале он говорил, что Иисус превосходнее ангелов, как Божий посланник. Он превосходнее Моисея, как Божий посланник. Дальше он говорит о том, что ни через ангелов и ни через Моисея Бог не говорил так много и так открыто и так доступно, как он говорил это через Сына. Далее автор подробно и ярко говорит о том, что Иисус превосходнее Моисея как первосвященник. Он единый посредник между Богом и человеком. При этом автор не отвергает важности Моисея. Наоборот, он подчеркивает его верность на том этапе спасения или развития плана спасения, в котором Моисею пришлось жить. Иудаизм был детоводителем ко Христу, но ныне, когда Бог открыл себя в более совершенной форме через своего Сына, возвращение к иудаизму было шагом неверия Богу. Ф.Ф. Брюс, известный современный пастор и богослов, пишет об этом. «Для тех, кто никогда не был просвещен Божьим окончательным откровением самого себя в Иисусе Христе, иудаизм обеспечивал доступ к Богу, хотя несовершенный и туманный. Но для тех, кто получил просвещение Евангелия, отказаться от него в пользу старого порядка, который был превзойден Евангелием, это непоправимый грех, это грех против света». Чтобы помочь своим читателям не попасть под действие неверия, автор предлагает несколько практических шагов для победы над одолевавшим некоторых верующих смущением. Я хотел бы напомнить здесь, в этой точке, о том, что автор обращается к людям, которых можно разделить на несколько категорий. Еще раз напомню, были некоторые люди, которые были утвержденными верующими, но под давлением иудействующих христиан они несколько заколебались, не имея точных ответов на задаваемый им вопрос. Это первая категория людей. Вторая категория людей из этой группы – это те люди, которые были слабыми верующими, которые были подвержены или повержены в глубокое смущение, и они начали обращаться к иудейской практике. И была третья категория. Некоторые из этих людей были верующими только на словах. Они просто были законниками, которые пытались исполнять обряды христианства, и потом они говорили: «Нет, обряды Моисеевы лучше». Обращаясь к этим трем категориям людей – автор послания представляет одно решение всем троим. Нам всем нужно Евангелие. Нам всем нужна большая доза Евангелия, потому что оно необходимо как одной, так другой, так и третьей категории людей. В чем заключаются здесь практические шаги действия Евангелия в жизни человека, как это представлено здесь? Первое, он говорит: будьте внимательны к истине Евангелия. Посему, как говорит Дух Святой, если услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Он говорит: будьте готовы слушать и принимать. Русский перевод дает здесь слово «когда услышите», немножко точнее слово «если» будет. То есть он говорит вот о чем, что слово звучит, но мы можем его не слышать. Мы можем быть невнимательны к нему. Мы можем находиться в состоянии, в котором по каким-то причинам мы отвлекаемся чем-то. Ну, во-первых, у нас внутри есть постоянная тенденция отвлекаться своими собственными версиями жизни, своими собственными оценками жизни. Это во-первых. Во-вторых, мы сегодня живем в мире, переполненном информацией, и поэтому нам нужно специально фокусироваться на том, чтобы слышать голос Его. Израильтяне тоже слышали. Они слышали много, с большими яркими доказательствами. Они были даже впечатлены, прося о том, чтобы Бог не говорил с ними напрямую. Тем не менее, слушая Бога, они продолжали жить своим умом. Вот почему он говорит: когда слышите, не ожесточайте сердце. Откройте свое сердце, размягчите его. Откройте его и впитайте, что говорит Слово вам, что говорит Бог вам. Примите это Слово, потому что только тогда вы сможете жить его ценностями, а не вашими. Израильтяне не были внимательны к слышанному, они не слушали сердцем, и поэтому слышанное им не помогло. Внимание к истине Евангелия, оно предполагает серьезное и сердечное восприятие его. Оно исходит прежде всего из понимания глубины нашей нужды в Боге. Оно исходит из понимания нашей несостоятельности, из понимания того, что Бог во Христе открыл себя и дал нам жизнь. Он открыл не только информацию, он открыл нам жизнь, которую Иисус Христос прожил ради нас. Внимание к истине Евангелия – это сознательный отказ от самоуверенности, от попыток самостоятельно строить свою жизнь. Это преодоление страхов, построенное на возрастающем доверии Богу и пути, по которому Он ведет нас в Иисусе Христе. Вот почему он говорит, когда услышите голос его, если услышать голос его, не ожесточите сердец ваших. Это целенаправленное усилие к тому, чтобы слышать его. Бог говорит, он говорит через Писание, он говорит через обстоятельства, он направляет нас по своему пути, нам нужно учиться слушать его. Римлянам 10:17 написано, итак, вера от слышания и слышание от Слова Божия. Вторая составляющая, второй инструмент победы над неверием – наблюдайте за своим сердцем. Первое – слушание слова, внимательное и сердечное, рождает в нас веру. Второе – нам нужно внимательно наблюдать за своим сердцем. Здесь написано так, 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Сердце – это центральный источник личности. Это источник нашей жизни, это центр нашего бытия. Именно там зарождаются тенденции, влекущие нас или в одну, или в другую сторону. Сердце функционирует на основании формирующихся в нас ценностей. То есть, когда он говорит здесь, смотрите, внимательно наблюдайте, чтобы в вашем сердце не появилось лукавство или форма зла какая-то и неверие. Эти два явления, они очень близки друг к другу. Наблюдать за своим сердцем означает осознавать, что и почему в нем происходит. Что в нем происходит и почему это происходит. Это внимание за своими тенденциями внутренними. То есть, когда внутри нас возникает какая-то тенденция, это может быть реакция на что-то, это может быть просто какое-то желание, которое нас к чему-то влечет, это какая-то внутренняя энергия, которая куда-то движется. И вот здесь нам нужно быть особенно внимательными к сердцу. Что это за энергия? Что это за мотивация? Чем она генерирована? Где она рождена? Рождена ли она верою в Иисуса Христа? Или же она исходит из ценности ветхой природы, о которой сказано лукаво и более всего испорчено? Рождаясь от Божьего Духа посредством Евангелия Иисуса Христа, верующий человек обретает способность жить ценностями Божьими. Принимая Иисуса Христа, он признает, что он живет только Христом, потому что Христос освободил его от вины греха, он дал ему свою праведность. Он понимает, что Иисус Христос прожил за него праведную жизнь. Он понимает, что Христос ведет его к наследству нетленному. Этой жизни он стремится подчинить свой внутренний мир, самого себя в каждой сфере своего бытия. Наблюдать за своим сердцем означает, какими источниками мотивируется то или иное желание. В этом месте автор делает еще одно важное уточнение. Он говорит о том, что непрерывное пребывание в вере или наша жизнь веры является обязательной составляющей истинного спасения. Смотрите, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Заметьте, это очень важная конструкция, которая помогает, она говорит нам о природе спасения, помогает понять природу спасения. Кстати, это место нужно перевести точнее следующим образом. Я приведу вам английский перевод, а потом переведу свой перевод, чтобы вы посмотрели, насколько они близки. Если мы посмотрим ESV, English Standard Version, один из последних очень качественных переводов, он говорит следующее. For we have come to share in Christ, if indeed we hold to our original confidence firm to the end. В русской Библии написано, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Так вот, здесь уточняется, что эта жизнь базируется в confidence, то есть в уверенности, в доверии Богу. Если мы переведем это на русский язык, это будет звучать так. «Ибо мы стали причастниками Христа, если мы действительно держимся нашей изначальной уверенности до конца». Теперь посмотрите на это предложение, на это утверждение, и вы можете увидеть, что это условное предложение, первая часть которого зависит от второй. То есть здесь сказано так, «Если мы стали ибо мы стали причастниками Иисуса Христа тогда», когда мы можем видеть свидетельство, что мы держимся начальной уверенности до конца. То есть только те люди стали причастниками Христа, которые будут держаться до конца. Очень важная важная конструкция. Иоанн Златоуст называет веру главной сущностью личности спасенного человека. Он говорит следующее. Что есть главный принцип нашего бытия? Вера, которой стоим. То есть это суть того, кто я есть. Вера, которой стоим, и которые были рождены и произведены к существованию. Итак, призыв наблюдать за своим сердцем представлен нам для того, чтобы побудить нас следить за сущностью того, кто мы есть. Вполне возможно, кто-то, наблюдая за собой, увидит, что он недостаточно доверяет Богу в каких-то аспектах, и он в большей степени будет входить в покой, который Бог ему дает. А кто-то, возможно, увидит, что ему необходимо истинное посвящение себя Христу, принятие его своим господином жизни, что и откроет перед ним дверь истинного спасения. Третий шаг, третий инструмент победы над неверием. Не обольщайтесь грехом. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Друзья, грех всегда обманывает кажущейся своей привлекательностью. Он или привлекает нас чем-то хорошим и приятным, кажущимся, или же он заставляет нас двигаться, объясняя это, что это якобы единственный возможный вариант действий. Вот почему он говорит здесь, смотрите, чтобы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Это инструмент дьявола, посредством которого он ожесточает сердце, и потом ожесточенное сердце не способно уже верить. Помните, как это происходило у Давида? Давид обольстился грехом похоти. И потом на протяжении долгого времени он находился в состоянии противления Богу, в котором он наделал еще кучу грехов. Пока вот это вот черствость сердца вот на данный момент не было проломлено специальным Божьим действием, Бог посылает Нафана, пророка. И он прорывает эту скорлупу. И помните, как больно было Давиду. И в то время, когда это произошло, и потом на всю жизнь остались некоторые последствия этого. Это же происходило с евреями в пустыне. Вот это ожесточение, в котором они находились. Они были обольщены какими-то причинами, по которым они объясняли допустимость своего греха. И последний четвертый элемент, который мы видим здесь, инструмент победы над неверием, наставляйте друг друга. Смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне или сегодня, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Слово, переведенное «наставляйте», происходит от того же самого корня, от которого произошло слово «утешитель», которое применяется к Духу Святого. Это греческое слово «паракалео». Может быть, слышали? Духа Святого называют параклит. Это греческое слово применяет. Это тот же самый корень. Это слово переводится как призывать, побуждать, ободрять, просить, умолять, упрашивать, утешать. То есть, когда говорится здесь, но наставляйте друг друга, здесь гораздо больше, чем просто говорите друг другу, чтобы человек верил. Автор этого послания говорит о взаимной поддержке в теле Христова. Он говорит о том, что мы нуждаемся друг в друге в особенной степени, чтобы помогать друг другу укрепляться в вере. Друзья, это самая большая помощь, которую мы можем оказать друг другу. И он призывает ее оказывать мягко, с любовью, с заботой. Посмотрите эти слова. Призывать, побуждать, ободрять, просить, умолять, упрашивать, утешать. Утешать, делать все, чтобы держались веры. Вот почему, помните, апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам во второй главе говорит о том, что мы просили, умоляли и убеждали, помните, чему? Чтобы вы поступали достойно Бога. Чтобы верой, чтобы жили верой, чтобы поступки веры, дела веры были видны в вашей жизни. Иоанн Златоуст писал об этом месте следующее. Это значит, созидайте друг друга, взращивайте друг друга, иначе это же случится с вами, то есть то, что случилось с людьми, которые были вот тогда в пустыне, члены этой, израильской семьи. Это нужно делать, пока можно говорить ныне, то есть сейчас, всегда, каждый день, пока мы живем. Мы будем молиться сейчас, друзья. Давайте посмотрим еще раз на всю эту тему. Неверие – это чрезвычайно большая опасность для каждого человека. Оно ослабляет жизнь настоящих верующих, лишая их уверенности, мира, радости и успеха, которые могут они иметь, доверяясь Богу. Кроме того, неверие блокирует возможность спасения тех, кто еще не рожден от Бога. Для каждого из нас это предупреждение, которое звучало тогда, оно сегодня также актуально. Дай Бог, чтобы мы посмотрели сегодня в наши сердца и посмотрели на то, насколько наша жизнь основана и генерируется верой в нашего Господа Иисуса Христа. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся.